по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
9 часов в Москве. Это передача «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего эфира. И передача эта выходит в эфир в пятницу 30 ноября. Эта передача идет в записи. Так получилось, что сегодня мы выходим в записи. Но при этом мы читаем ваши комментарии, потому что после вчерашнего нашего выпуска, в котором мы начали говорить про Давида, в котором мы действительно затронули массу таких важных, серьезных вопросов, многие из вас отреагировали, у многих из вас появились вопросы, возражения. Спасибо вам большое за вашу реакцию, за ваше неравнодушие. Это, кстати, показывает важность и нужность эфиров, потому что мы с вами читаем Божие Слово. А Божие Слово никого не может оставить равнодушным. И вот это, собственно говоря, мы с вами и видим. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши официальные группы, это основные группы передачи. Группа называется «По страницам Библии», она есть ВКонтакте и Facebook, и другие группы, в которых вы видите и слышите наши трансляции. Ну, сегодня вот давайте мы все-таки начнем с того, чтобы мы прочитаем ваши комментарии. Ну, а потом уже пойдем дальше и будем читать 18-19 главы первой книги Царств. Мы будем читать о Давиде, мы будем читать о начале противостояния между Саулом и Давидом. Противостояние это очень серьезное. Оно затянется на долгий промежуток времени. И во многом оно, собственно, и дальше будет окрашивать всю жизнь Давида и жизнь Саула также. Но из вчерашних комментариев Жан Болот пишет, как узнать, являешься ли ты светом или нет, и как им стать. И вам здесь сразу ответили по поводу света Иисуса Христа, которому, собственно, и можем светить. Жан Болот на самом деле человек очень такой думающий, очень серьезный. Он говорит, но это ведь его свет, в смысле Христа, а не тот, который я желаю принести этому миру. И как его создать? Вот тут на самом деле действительно одна из важных вещей заключается она в следующем. Да, мы несем миру его свет. Для христианина никакого другого света не существует. У меня просто нет возможности создать какой-то свой свет. И сказал Бог, да будет свет, и стало так. Вот то, что Бог объявил светом, оно светом и является. Как раз проблема Саула, про которого мы с вами читали, и про которого еще будем читать, заключалась в том, что у него была... Ну, какая-то своя картинка, свое представление света. Ему казалось, что вот это будет правильно, вот так надо решать. Он решил, я царь Израиля, соответственно, я решаю вопросы по-своему, так как мне кажется верным. И это его решение, это решение Саула отличалось от Божьего решения. Именно поэтому вместо света и получается тьма. Если вы не знаете, как создать свой свет, пишет Людмила, отвечая на комментарий Жан Болота, светите светом Христовым. Это будет лучше для вас и других. Да, для других понятно, почему. Почему это для вас будет лучше? Вот я здесь хотел бы также прокомментировать и добавить немножко комментарий Людмилы. Потому что, когда мы пытаемся светить своим светом, это бывает нам в истощение. Ну, во-первых, в истощение здесь, в этой жизни. То есть мы, в принципе, занимаемся не своим делом. От нас не требуется, чтобы мы этим светом сами светили. Мы не можем его воспроизвести, а пытаемся. Не получается, что ты пытаешься делать то, что ты сделать, в принципе, не можешь. Но и кроме того, есть серьезная проблема для вечной жизни. А понимаете, мы находим наш источник, скажем так, нашу основу, основу нашего существования в Боге. Потому что и здесь Он наша основа, и в вечности Он будет с нами, мы будем с Ним. Если я говорю, я сегодня в этой жизни буду светить без Бога, то получается и в вечности без Бога. Но там без Бога, уверяю вас, ничего хорошего нет. Именно поэтому, конечно, гораздо лучше, неизмеримо лучше, несопоставимо лучше нести Божий свет, а не пытаться спродюсировать, произвести какой-то свет свой. Пишет Андрей Данилов. «Если я услышу Бога», и такая улыбочка здесь, скобочка закрывающаяся, «считается ли это, что я сошел с ума?» Зависит от того, как вы его услышите. Понимаете, если вы услышите, что вас зовет ваша жена, вопрос в том, звала она вас на самом деле, или это звуковая, слуховая галлюцинация, Андрей. Я помню ваши комментарии в предыдущих эфирах, и я очень благодарен вам за то, что, несмотря на ваше ироничное отношение к нам и к этим трансляциям, которое было видно в тех комментариях, вы продолжаете нас слушать, вы продолжаете к нам присоединяться, вы продолжаете комментировать. Смотрите, если я просто говорю о том, что я слышу Бога, но в моем сердце, в моей душе ничего при этом не происходит. Ну, тогда, собственно, ничего и не произошло. Сколько угодно можно говорить халва, но сладко во рту, конечно, станет, но питательных веществ вы при этом не получите. Также и с призванием Бога. Если вы действительно слышите Бога, который призывает вас, однако, вот тогда, Андрей, это принципиальная история. И тогда дальше сопротивляться и говорить, что я не слышу, я не хочу слышать, мне не нравится слышать. Это совершенно тоже не только бесполезная, но и вредная вещь. Лидия Силантьева пишет об этом же. «Как понять, что ты исчерпал все возможности, данные Богом?» Знаете что? Вопрос. А зачем допускать себя до этого состояния? Вы имеете в виду что? Возможности для покаяния? Но тогда зачем действительно ждать последнего? Если вы имеете в виду возможности для решения какого-то вопроса, ну, это происходит из наших отношений с Богом. Это происходит из того, что в какой-то момент Он дает нам мир. И порою, вы знаете, порою Он дает нам мир даже тогда, когда вопрос не решен. Вот вроде бы по-человечески вопрос не решен, но у меня мир. Ну, допустим, я прошу у Бога работу, я прошу долго, у меня мира по этому поводу долгое время нет, и вдруг где-то как-то вот что-то происходит внутри. Работа так и не появилась, а внутри покой. И Бог как бы говорит, да, я услышал твою просьбу, и пока ответ нет. Ну, это что, исчерпались возможности, которые даны Богом? Или это что-то другое? Я думаю, что это ситуация, когда Бог показывает, да, сейчас тебе нужно ждать. И сейчас ты действительно будешь ждать. Мы будем с вами читать про Давида. И Давид бегал от Саула, ну, по крайней мере, лет 10, а то еще и больше. И вот Саул нетерпелив. Ему надо все здесь и сейчас. Давид проявляет терпение и проявляет также и благородство. Благородство, которое может дать только Бог. Да, у него есть момент, когда он готов был стереть с лица земли одного богатого и глупого человека. Не Саула, кстати. И женщина его остановила в этой ситуации. Мы до этого с вами дойдем обязательно. Те, кто читали Библию, я думаю, уже поймут, о каком моменте жизни Давида я говорю. Но вот Бог проводит Давида через эту замечательную школу терпения. Школа терпения очень тяжелая. Порой думаешь, ну все бы вот сразу, даже если больно, то все сразу. А Бог говорит, не-не-не, ты будешь учиться терпеть, ты будешь учиться переносить то, что я тебе даю. Анастасия пишет, я согласна быть в глазах всего мира сумасшедшей и безумной Христа ради. А у вас выбор нет, Анастасия. Мы действительно оказываемся безумными Христа ради. То есть, понимаете, вот эта история, когда люди считали безумным Христа, это означало, что и христиан, они тоже будут считать безумными. У вас, да и у меня, Анастасия, нет выбора. Проблема начинается тогда, когда нам кажется, что вот я такой крутой, вот я хочу выглядеть, ради Бога, конечно, не безумным. Я хочу вписаться в этот мир. Но смотрите, полностью в этот мир мы никогда не будем вписываться. Удивительно то, что мир, секулярный мир, светский мир, никогда не назовет нас с вами, христиан, своими. Он всегда в какой-то момент начнет показывать на нас пальцами и скажет «вот эти». Но Евангелие при этом не дает нам права противопоставлять себя окружающему миру и говорить, вот тут друзья, а вот все вот остальные в мире – враги. Именно потому, что Бог хочет, чтобы мы любили людей и тех, кто с нами не согласен, и тех, кто Бога не знает. И вот это самое сложное. Это как раз то, на что нужно Божие благословение, нужно Божие водительство. Анастасия продолжает по поводу безумия. Она пишет, потому что в этом мире христиане и так выглядят как сумасшедшие, потому что живут по другим законам. Кто в мире будет любить врагов своих? Кто в мире будет любить врагов своих? Или молиться за проклинающих тебя? Да, совершенно верно. Но есть еще одна сторона. Смотрите, мир и так воспримет нас как каких-то ненормальных. Фраза «ты вот не от мира сего» – она на самом деле комплимент. Да, я не от мира сего, я от Господа. Это вполне нормальное определение. Вот иногда мы, христиане, пытаемся создать ощущение, что мы более ненормальные, чем есть на самом деле. Ну, я же христианин, меня все равно будут воспринимать. Знаете что? Это не от нас. Это от Бога, это от того, что Бог нам дает. Не надо притворяться. Вот никогда не надо притворяться христианином. Давид притворялся, извините, Саул, конечно. Саул притворялся царем. Ничего хорошего из этого не вышло. Хотя притворялся он довольно долго, и при этом Бог много раз ему давал возможности. Михаил Меркулов или Меркулов пишет: «Некоторые говорят, что дьявол не может вмешиваться в жизнь людей». Как же не может, если даже в Библии пишут, что злой дух истязает? Да, что злой дух истязает. Бог может вмешиваться в нашу жизнь, так же и зло может. Вам здесь добавляют, пишут о том, что на самом деле зло, конечно, может вмешиваться в нашу жизнь, но происходит это, внимание, по попущению Бога. То есть Бог дает такую возможность. Бог дает возможность злу вмешиваться в нашу жизнь, потому что он так решил, потому что он на определенное время это позволяет. Вопрос только в другом. Да, кстати, мы об этом уже неоднократно говорили, но ведь присоединяются новые люди, для них есть смысл повторить. Вот есть такое представление, будто существуют две параллельные и равные силы. Сила добра и сила зла. То есть, с одной стороны у нас тогда Бог, с другой стороны дьявол. С одной стороны добро, с другой стороны зло. И они равновелики, они равносильные. Вот это не библейское представление. От Библии это представление на самом деле очень-очень далеко. Никакого равенства между Богом и дьяволом нет. Бог – творец всего. Дьявол сотворен. Причем сотворен он как ангел, который, однако, по свободе выбора сделал выбор пойти против Бога. Ну и результаты этого выбора мы с вами знаем, и конечные результаты этого выбора говорятся, объясняются, объявляются в Библии и Священном Писании. Так что, да, зло может войти в нашу жизнь, настолько, насколько Бог это попускает, но есть еще одна вещь. И эта вещь называется свободой выбора. Вот мы с вами можем решать, попустить этому злу войти в нашу жизнь или нет. Впустить его или нет? Обратите внимание, когда Адам и Ева были в Эдемском саду, там уже был змей. И они, Адам и Ева, были предупреждены Богом о том, что будет такое искушение. Они предупреждены были очень конкретно. Не ешьте вот от этого дерева, от дерева познания добра и зла. Не ешьте. Было очень четкое предупреждение. Что они могли сделать? У них была свобода выбора. Послушаться или не послушаться. Вот от этого выбора для них зависело все. То есть, с одной стороны, да, Бог попускает сатане до определенного момента, до определенного предела. И этот предел у Бога очень четко установлен. С другой стороны, есть выбор, и этот выбор за нами. А вот эти вещи кажутся взаимно противоречащими. То есть они противоречат, как будто бы противоречат друг другу. Но на самом деле они не противоречат, они скорее дополняют друг друга. Пишет Людмила Щугарева. Объясните, пожалуйста, следующую ситуацию. Люди, верующие, иногда отходят от Бога. Но со временем Бог привлекает их к себе снова. Они же вкусили спасение, но лукавый отвлек их сердце от Бога через определенные ситуации. Они снова восстанавливаются в Боге и входят в служение. Значит, возможно обновление покаяния по поводу послания к евреям, 6 глава, 4 стиха. Может быть, я зря вчера затронул вот этот стих. Мы до этого еще дойдем, это будет очень нескоро, но пока скажу так, пока объясню этот момент следующим образом. Вот смотрите, есть два, скажем так, две группы людей. Одна группа людей – это которые действительно приняли спасение. Это люди, которые действительно обрели спасение. И этот человек, да, он может отойти от Бога, и он, ну, так скажем, у него будет что-то внутри, у него будет Божий Дух, который обличает его внутри, который говорит ему, знаешь, вернись к Отцу, вернись домой. Так жить нельзя. Вот в том состоянии, в котором ты находишься, дальше пребывать нельзя, потому что это не жизнь. Знаете, есть такая вот русская фраза, ну как дела, как жизнь? Да, говорит, разве это жизнь? Так вот, без Бога это действительно не жизнь. И Бог это показывает, говорит, вернись. Человек возвращается. А я вспоминаю ситуацию, когда мы разговаривали с одним человеком, он пришел к Богу, пришел к вере еще в юности, ну и потом в какой-то момент он, как ему казалось, отпал от Бога, отпал от веры. Он влюбился в одну девушку, она была неверующая, она была не воцерковленная. Они поженились. Какое-то время прошло, и он понял, что без Бога жить не может. Он понял, что действительно должно быть покаяние, должно быть возвращение к Богу. И он вернулся к Богу, он стал жить и молитвенной жизнью, стал жить церковной жизнью. Он говорит, и тогда мой брак превратился в ад. И он спрашивал меня, как пастор, он говорит, слушай, может мне с ней развестись вообще? Потому что моей духовной жизни она действительно мешает, она препятствует. Я говорю, нет. Вот ты сделал этот выбор, да, ты отпадал от Бога в тот момент, ты отходил от Бога, ты был вне Божьей воли, но ты сделал этот выбор. Вот теперь ты за этот выбор отвечаешь. Ты, вот лично ты, не имеешь права делать шага к разводу. Ты принимаешь то, что произошло в то время, когда ты отступал от Бога. Имей мужество вот это в своей жизни принять. Это одна история. Значит, когда мы отступаем в таком случае, когда мы отступаем от Бога, мы не теряем спасение. Я знаю, что есть христиане, которые здесь вот с этой трактовкой не согласятся, но я все-таки выскажу им на эту трактовку, потому что это то, как я понимаю Священное Писание, и то, как многие христиане на самом деле его понимают. Мы не теряем спасение. Но мы приобретаем что-то еще, чего не должно было быть. Мы приобретаем головную боль и сердечную боль, которой не было бы в нашей жизни, если бы мы оказались и оставались бы верны Богу. Есть другая история. Это человек, который пытается казаться христианином, казаться верующим человеком, он даже может заниматься каким-то служением. Он даже может как-то активно участвовать в церкви. Но для него это не быть, это именно казаться. Вот такой человек в какой-то момент приходит к ситуации, когда все, обратного пути для него нет. Он слишком долго игрался вот этими духовными реалиями и в самом прямом смысле он доигрался. Но тут есть вполне закономерный вопрос. А как понять, вот, скажем, какой это человек, с которым вы общаетесь, он где, вот в каком он состоянии, в каком он духовном состоянии? Есть такой духовный дар, это дар развлечения духов, если хотите, да, вот проницательности, понимания, разумения, когда человек может смотреть на других людей и видеть духовные состояния. Этот дар есть в церкви, возможно, он есть у вас, может быть, у вас его нет. По большому счету, возможно, вам и не надо понимать. Ваша задача – понять свое состояние, понять свое сердце. Все остальное Бог откроет вам в нужное время. Понимаете, не наше дело ходить, выяснять про других. Наше дело с собой разобраться, дать Богу возможность в нас работать, в нас совершать свой труд. Вот два человека – Саул и Давид. Оба сделали немало хорошего. Оба грешили. А грехи у Давида тоже были, и не только с Версавией, мы будем говорить об этом в процессе нашей беседы. Но один человек, от которого Бог отвернулся, Бог его уже не слышал, Бог ему уже не отвечал. Другой назван мужем по сердцу Божьему. В чем разница? Потом еще два человека. У них и имя одинаковое. На еврейском оно одинаковое. Шаул. Только в русском переводе разное. Саул, про которого мы говорили. И Савл. Да, тот самый Савл, который апостол Павел. И колено у них одно и то же. Они оба из колена Вениамина. То есть происхождение у них схожее. Саул хорошо начал, но плохо закончил. Савл очень плохо начал, но хорошо закончил. Вот в чем разница между этими людьми? И где вы сегодня? Вы просто пытаетесь быть христианином? Или вы являетесь христианином? Сегодня читаем 18-19 главы первой книги «Царств». Я напоминаю, что вы нам можете писать, но комментарии ваши мы будем читать уже в понедельник. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты открываешь нам свою волю, Ты открываешь нам свое слово. Прибудь наш Бог с каждым из нас. Веди нас и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами в 407 раз уже встречаемся. У нас 18 глава первой книги «Царств». И с этого момента в центре повествования встает Давид. Ну, кстати, конечно, все-таки не с этого момента, а немножко раньше. С 17 главы это началось, даже 16. Но в прошлый раз мы видели, как Давид победил великана Голиафа. История эта очень известная, поэтому я не слишком много внимания ей уделил. Но есть несколько духовных уроков в этой истории, уроков, которые, ну уж точно пропустить нельзя. Я бы сказал, следуя за многими толкователями этой истории, что Голиаф олицетворяет собой мир. Саул олицетворяет собой сатану. Давид же – это образ Иисуса Христа и верующего человека, который живет во Христе. Давид относится к Голиафу как к врагу. Причем к врагу, которого нет смысла бояться. Врагу, которого нужно разбивать. Есть все силы для этого. Кстати, и нам сказано также, чтобы мы не любили мир, не того, что в мире. Именно вера Давида позволила ему сразиться с Голиафом и победить. Ну а вера наша – это как раз и есть та сила, которая побеждает мир. Мы об этом читаем, в частности, в первом послании апостола Иоанна. Давид не мог использовать оружие, которое предложил ему Саул. Порою, когда мы встаем в битву, начинаем битву с этим миром или с тем, что происходит в мире, мы хотим использовать мирское оружие. И ничего из этого не получается. И вот 18 глава, перед нами предстает Иоаннафан. Кстати говоря, помните, мы вспоминали с вами 14 главу, когда Иоаннафан говорит: «Я вкусил немного меду, и вот я умираю». И мы задавались вопросом, что здесь ставить, вопросительный знак или точку. Конечно, вопросительный знак. Иоаннафан не умер, Иоаннафан жив. И именно Иоаннафан играет особую роль в жизни Давида. Я бы сказал более того. Если бы Иоаннафан не был защитником Давида, то Давиду было просто не сдобровать. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, как проявляет себя Саул. Саул уже пытался умертвить Иоаннафана. Теперь он пытается умертвить Давида. Ничего нового Саул уже не показывает. Мы все это уже видели. Ну, давайте начнем читать 18 главу. Когда кончил Давид разговор с Саулом, это тот самый разговор, который был в конце 17 главы, разговор по горячим следам битвы с Голиафом, когда Саул пытается выяснить, что это за Давид и кто он и так далее. Кстати, тут интересный момент, ведь Саул с Давидом к тому времени были уже знакомы. Помните, мы с вами говорили о том, что Давид уже начал играть во дворце для Саула. И в 58 стихе 17 главы «И спросил его Саул, чей ты сын?» И отвечал Давид, «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Скорее всего, Саул не вполне знал Давида, ну или, по крайней мере, не вполне запомнил его. Для него в какое-то время Давид был просто музыкантом. А тут этот музыкант, к тому же, оказывается еще и воином. Но вернемся к тексту. И когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Давид и Иоаннафан становятся настоящими друзьями. Оба замечательные люди, именно такие, через которых действует Бог. Но Саул все больше отходит от Бога, и он все больше ревнует. Дружба Давида и Иоаннафана – это замечательный пример мужской дружбы. Бескорыстной, благородной, самоотверженной. Мне кажется, что Давид и Иоаннафан видят друг в друге как бы зеркало самих себя. Оба они – настоящие воины, и, как мы увидим, оба они любят Господа. И интересно, что сам Иоаннафан оказывается противопоставленным своему отцу. Отец от Господа отходит, Иоаннафан же к Господу прилепляется. Второй стих. «И взял его, то есть Давида, Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его». То есть Давид становится публичным человеком, известным человеком. Он живет и служит при дворце. И вот таким образом, между прочим, Саул проявляет ту власть, которую имеет как царь. Саул, оказывается, может теперь распоряжаться людьми, в частности, распоряжаться судьбой Давида. Третий стих. «Иоаннафан же заключил с Давидом союз». И опять повторяется, «ибо полюбил его, как свою душу». У Давида во дворце оказался близкий союзник. Вот этот союзник, Иоаннафан, помогает Давиду самыми разными способами. Ведь Давид был сельским пареньком. У него и одежды для жизни в дворце просто не было. Четвертый стих. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Тут происходит еще одна вещь. Ведь именно Иоаннафан, сын Саула, по-хорошему должен был бы стать царем. Иоаннафан еще не знает, что Давид помазан на царство. Но фактически Иоаннафан облекает Давида в одежды наследника царства, повторяя тем самым и утверждая еще раз тем самым то, что уже сделал Бог. Помазание Давида на царство происходит в 16 главе. А вот его облачение в царство в главе 18. И между этим 17 глава. Давид показывает, что он действительно тот человек, которого Бог на это царство привел. 5 стих. «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым». Иными словами, Саул действительно доверяет Давиду. Давид становится главным военачальником. Давид фактически попадает в милость к Саулу. Говоря современным языком, у Давида была также особая харизма. Харизма, которая делала его приятным окружающим людям. он завоевывает расположение. Причем кажется, что расположение он завоевывает очень легко. И вот в какой-то момент чаша весов перевешивает. Ведь пока Саул не видит угрозы в Давиде, Саул его принимает. И вот тут угроза. Где появляется угроза? А вот шестой стих. Давид, военачальник, красивый, молодой. Шестой стих. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». И вот тут взыграла ревность Саула. Эта песня Саулу не понравилась. Восьмой стих. «И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». Тут, кстати, интересный вопрос, связанный как раз с толкованием Библии, а потому что восьмой стих нам позволяет понять, как мыслили иудеи. Когда говорится о том, что вот Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, это не значит, что женщины сосчитали все потери врагов. Это значит, что через эти числовые величины они показывали, кто с их точки зрения важнее. Саулу дали тысячи, то есть записали на его счет тысячи, а Давиду десятки тысяч. Это не значит обязательно, что Давид действительно побил больше врагов, но это значит, что Давида гораздо больше ценят. Иногда вот эти числа, которые мы встречаем в Священном Писании, имеют действительно символическое значение. И вот подтверждение этого как раз здесь, в восьмом стихе. Но возвращаемся к тексту. «И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Такие ситуации уже бывали. Понимаете, тут ведь есть один очень важный момент. Саул говорит: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство. Чего Саул не понимает? До того, что Давид уже поставлен, уже помазан царем. Саул беспокоится о том, что уже давно совершилось. Пытается остановить то, что уже давно сделал сам Бог. И вот десятый стих. Саул дает возможность тому злу, которое проявляется в нем, а буквально свить себе гнездо. Или пустить корень, укорениться. Саул никак не сопротивляется тому, что происходит. И результат, десятый стих. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. А в руке у Саула было копье». Значит, Давид играет на струнах, Саул, беснуясь, играет с копьем. И вот это уже серьезно. Это начало такого большого противостояния, которое потом займет много лет. 11 стих. «И бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него». И тут Давид понимает, что что-то не так. Саул перестал быть дружелюбным. Сцена, которая разворачивается перед нами, весьма драматично. И вот Давид решил уйти оттуда как можно быстрее. 12 стих. «И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил, и удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Вот это ключевой момент. Саул потерял это общение с Господом, Господь отошел от Саула. А про Давида мы узнаем, что Господь был с ним. это общение между Саулом и Давидом прервалось. Потом будет еще такая попытка его восстановить, но ни к чему эта попытка не приведет. 15 стих. «И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними». Опять-таки интересная такая вещь, интересная деталька. «Он выходил и входил». Дело в том, что обычно эти фразы «выходил и входил» применялись к царю или к священнику. Это царь или священник выходит и входит. Давид фактически оказался царем уже сейчас. Он не был признан, он не был провозглашен официально, но он был поставлен Богом, и он был признан народом. Я вспоминаю случай, который как-то со мной был. Мой начальник решил уйти со своей работы и как-то говорит о том, что мне что-то не хочется идти к самому высокому начальству организации на еженедельную планерку. Он говорит, пойди ты вместо меня. Я прихожу, на меня смотрят и говорят, ты что здесь делаешь? Зачем пришел? Это не твоего уровня планерка. Я говорю, да меня делегировал мой руководитель. И один из участников этой планерки так посмотрел и говорит, может быть, этого руководителя делегировать куда-нибудь подальше, чтобы его здесь не было, а ты уж раз пришел, так и будешь ходить. Получилось между Саулом и Давидом примерно то же самое. Саул решает удалить Давида от себя. Я думаю, Давид благодарен за это, потому что жить-то Давиду хочется. Саул ставит Давида тысяченачальником. Но Давид входит и выходит перед народом. Саул думал, что понизил Давида. То ведь Давид был начальником над всеми военными, а то одним из тысяченачальников. Но не важно, кем назвать Давида. Важно, кем назвал его сам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Семнадцатый стих. «И сказал Саул Давиду, вот старшая дочь моя, Мерова, я дам ее тебе в жену. Только будь у меня храбрым и веди воины Господни». Ибо Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Да, Мерова он все-таки не получает, получает другую дочь Саула, Милхолу, 21 стих. Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, через другую ты породнишься ныне со мною. Брак Давида и Милхолы был на самом деле несчастным. Вроде бы, мы читаем в 20 стихе, но Давида полюбила другая дочь Саула. Я думаю, однако, в контексте, что полюбила она его примерно так, как женщины зачастую любят мужчин геройского вида. Она не воспринимала его как Божьего человека, она воспринимала его просто как красивого военачальника. Вот, папа, я военачальника люблю. Как-то так. Потом именно она, Милхола, будет защищать Давида, но это только в начале. Потому что в конечном счете этот брак развалится, когда Милхола откровенно высмеет Давида именно в тот момент, когда Давиду нужна была поддержка. Еще один важный момент. Саул использует Милхолу как сеть. То есть он понимает, что тяжелый брак может подорвать Давида. Я обычно говорю людям, которые готовятся вступить в брак. Благословенный Богом брак укрепит вас. Неблагословенный потопит вас. Вот такая разница, такой выбор. Еще момент. Саул говорит, что Давид будет вести его воины. Но воины, как мы помним, должен был вести сам царь. Иными словами, опять-таки Саул передает Давиду свои функции, как тот начальник, который отправил меня на планерку вместо себя, отлично понимая, что на планерке должен быть именно он.
22 стих. «И приказал Саул слугам своим, скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя. Итак, будь зятем царя». И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти, и сказал Давид, «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». И донесли Саулу слуги его и сказали, «Вот что говорит Давид». И сказал Саул, «Так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме 100 краеобрезаний филистимских, в отмщение врагам царя». Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. Опять повторяется эта же история, опять повторяется эта же попытка Саула. У него ничего не получается. 28 стих. «И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь». И дальше взаимоотношения между Саулом и Давидом развиваются в 19 главе. И вовлечен в это Иоаннафан, 1 стих 19 главы, «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Иоаннафан Давида, говоря, «Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему. И что увижу, расскажу тебе». И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему, «Да не грешит царь против раба твоего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина. И Господь соделал великое спасение всему Израилю». И вот вроде бы Саул реагирует хорошо, послушал Саул голос Иоаннафана. Все, значит, все будет нормально. Иоаннафан зовет Давида, и вроде бы опять все хорошо. 9 стих. «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, и Давид играл рукою свою на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену». И вот тут Давид понимает, что полумерами уже не отделаться. Надо бежать. Давид убежал и спасся в ту ночь. И начинается противостояние. Интересно, что поначалу Мелхола действительно помогает Давиду. 12 стих. «И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся. Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждою». И вот таким образом она одурачила Саула, одурачила его слуг. 17 стих. «Тогда Саул сказал Мелхоле, для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал? И сказал Мелхола Саулу, он сказал мне, отпусти меня, иначе я убью тебя. Она врет. Она врет. Да, можно сказать, что для того, чтобы защитить Давида. На самом деле, она похожа на своего отца. И вот это уже такой тревожный звоночек. И убежал Давид и спасся. И вот мы читаем о том, что Давид приходит к Самуилу, к пророку, и рассказывает про Саула. И Саул узнает о том, что происходит. Вот Давид в Навафе, в Раме, сообщают Саулу. И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сонм пророков пророчествующих и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула. и они стали пророчествовать. Знаете, кому противостоит Саул? Он противостоит уже не Давиду. Он снова и снова противостоит Богу. Дело в том, что как только Дух Божий оставил Саула, всякое его противостояние автоматически стало противостоянием Богу. Давид тут уже ни при чем. На месте Давида мог оказаться кто-то еще, кого избрал Бог. Понимаете, если мы с вами не находимся в здоровых отношениях с Богом, то мы будем противостоять тем, кто в таких отношениях находится. Это естественная вещь. 21 стих. «Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, ну и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать». Великолепно, да? Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом. И весь день тот, и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: неужели и Саул во пророках? Дух Божий особым образом защищает Давида. Защищает в этот самый момент. Я думаю, что это был еще один шанс для самого Саула. И этот шанс Саул не использовал. 20 главу не успеем сегодня читать. Я прочитаю буквально 2 первых стиха. «Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: „Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?“ И сказал ему Иоаннафан: „Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет. Даже Иоаннафан хочет дать Саулу шанс. И опять-таки этот шанс будет потерян. А Давид? Он мог бы сказать: „Ребята, я царь. Самуил рукоположил меня, помазал меня в цари. Бог открылся мне“. Но знаете, что делает Давид? Давид терпеливо ждет. Нам бы с вами порою такого терпения с упованием на Бога. В следующий раз продолжим наши беседы. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.